страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Сегодня пятница, 17 ноября, 9 часов утра на радио Теос в эфире. Передача «По страницам Библии». Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Мы продолжаем читать Священное Писание. Вчера очень много было комментариев. Вот интересная на самом деле ситуация, потому что, ну, вроде бы, можно подумать, книга Левит, книга, которую редко читают, книга, которую бывает порой читать скучно. На самом деле, конечно, ее читать не скучно, а невероятно интересно, хотя, предупреждаю, бывает и сложно. А скучно тоже бывает. Бывает, когда ты теряешь связь с Новым Заветом, теряешь связь со Христом, с присутствием Христа. Ну и тогда, соответственно, получается, что вот какие-то жертвы, жертвы, жертвы. Интереснейшие вчера от вас были комментарии, мы начали их читать, не все прочитали, некоторые вещи прочитали. Вероника задает очень глубокий вопрос. Я действительно не понимаю, почему возмездие за грех — смерть? Если передо мной кто-то провинился, я ведь не требую его смерти. Что стоит мне сказать? Прощаю, безо всякой оплаты. Интереснейший, огромный вопрос, важнейший вопрос. Вероника, давайте вот по порядку с этим вопросом разберемся. Даже в случаях, что стоит вам сказать прощаю, если перед вами кто-то провинился. Вопрос, насколько провинился? Если вам не нанесено никакого урона, вам лично, ну, или чему-то такому, что вам принадлежит, или близким вам людям, тогда вы действительно можете просто взять и сказать «прощаю». Да, ты виноват, не знаю, опоздал на 15 минут. Ну, плюс-минус 15 минут, я прощаю, все нормально. Если, однако, опоздал на 15 минут, и из-за этого мы опоздали на самолет и не смогли куда-то полететь, куда должны были полететь, я, конечно, могу простить. Вопрос. А кто будет платить за новый билет? Понимаете, вот здесь уже начинаются последствия. Если причинил боль, я, конечно, могу простить. А с болью что делать? С физической болью, с душевной, с духовной болью. Вот что с ней делать? Некоторые люди делают вид, что им не больно. Ну вот, да, ты меня обижаешь, но я не обижаюсь. Не больно, может быть, только в том случае, когда мы действительно можем принести эту боль Богу. И то будет больно. И то вы через это будете проходить в молитве, в предстоянии перед Богом. Это будет целый путь. И Бог своей милостью, своей благодатью эту боль заберет. Но путь будет, и вы его заметите. Значит, просто сказать «прощаю» даже мы с вами в этом случае уже не можем. А такой детский пример. Детишки играют в футбол, попадают в окно, разбивают стекло, выходит хозяин дома. Детишки говорят: «Ну, простите нас, простите нас». Хозяин говорит: «Я-то вас прощаю. Только вопрос, а кто стекло покупать будет и ставить его?» Либо это должен сделать сам хозяин дома, либо должны сделать детишки. Либо родители этих детишек, ну, либо кто-то еще. То есть вопрос о том, кто будет брать на себя последствия этого греха. Вот здесь, Вероника, рушится логика ваших рассуждений. Если кто-то провинился, я ведь не требую его смерти. Что стоит мне сказать «прощаю» безо всякой оплаты? Да, вы не требуете его смерти, это совершенно понятно. Тут все нормально. А вот второе... Что стоит мне сказать «прощаю» безо всякой оплаты? Если необходимости в оплате не возникает, Вероника, то вам действительно ничего не стоит. Но в большинстве случаев необходимость в оплате все-таки возникает, хотим мы этого или нет. И более того, если мы с вами делаем вид, что никакой необходимости нет, то в конце концов это ведет к разрушению наших отношений. семья, в которой один или оба члена семьи, когда их обидели и серьезно обидели, просто делает вид, что ничего не произошло, все нормально. На самом деле другой человек, другой член семьи легко поймет, что не все нормально. Он увидит, что... Ну вот просто в данном случае делается вид, да? Значит, даже здесь вот это уже рушится. Но, Вероника, остается средняя часть вашего утверждения. Я же не требую смерти. Да, вот здесь вы правы. Действительно, мы не требуем смерти. Вопрос, почему же у Бога так? Почему у Бога возмездие за грех смерть? А давайте разбираться. И здесь, я думаю, нам помогут сказочные сюжеты. Дело в том, что эта история настолько известна, настолько в головах людей уже вот присутствует, что она отражается в сказках самых разных народов. Бродячий сказочный сюжет, который знают даже дети, выросшие в советские времена, или дети, по разным причинам, не знакомые с Библией. Такой бродячий сказочный сюжет звучит так. Есть некий дом, есть некая зона, где все нормально, все можно делать, и комната, в которую заходить нельзя. Это может быть комната, это может быть чулан, это может быть сарай, это может быть какой-то ключ, который там брать нельзя, все что угодно. Есть участник истории, обычно участница истории, которая попадает в этот дом, и ей говорят, вот ты делаешь все, тебе разрешено все, кроме вот этого чулана, кроме вот этого сарая, кроме этой комнаты, кроме вот этого подземелья. И интересно, что участнице истории не терпится сделать именно то, что делать нельзя. Ее манит эта комната, этот сарай, это подземелье. А дальше самое важное. С ней случается что-то страшное. Кто-то, какой-то узник на свободу вырывается и обычно забирает ее к себе. Она принадлежит вот этому бывшему узнику. И находится молодой человек обычно, да, в сказках. Ну, не старик какой-нибудь, да, вот именно молодой человек, для сказки так красивее, который бежит ее спасать. Интересно, что в сказочных историях на эту тему это спасение подразумевает зачастую, вот во многих сказках разных народов, посмотрите, вы удивитесь на самом деле, герой проходит через состояние, когда он умер, его окропляют, допустим, живой водой, или что-то такое с ним происходит, или он там почти умер, в отличие от Иисуса, который по-настоящему действительно умер и 3 дня в гробе пролежал. Да? Вот. Вот он проходит через это состояние смерти и возвращения к жизни для того, чтобы спасти вот эту девушку, несмотря на то, что она своими действиями, своими поступками, собственно говоря, смотрите, она ведь ничего неожиданного не сделала. То есть ей было сказано, что если будет так, если ты откроешь, то вот будут страшные последствия. Страшные последствия наступают. Ой-ой, мы не знали. Да, вот дальше для спасения ее нужна чья-то смерть. Сначала чье-то геройство, потом чья-то смерть. Эти сказки, эти истории, вообще говоря, уже постхристианского времени, то есть как бы после Христа, это именно осмысление Христа. Что же происходит? Происходит ровно та же история между Богом и человеком. Мы с вами увидели в начале ответа на ваш вопрос, что мы не можем сказать просто «прощаю», когда речь идет о последствиях. Нужно разгребать последствия своего действия. Тогда я не могу просто сказать «я прощаю». Мне надо понять и мне надо решить, а вот что дальше? Кто, не знаю, кто за стекло платить будет? А вот здесь получается, что смерть это последствия нарушения Божьей праведности. Я понимаю, что сейчас нужно расшифровать, и расшифрую. Мир был создан так, что он существует по-нормальному только в связи с Богом. Когда он связан с Богом, вот тогда он существует по-нормальному. Грех — это, по сути, разбиение этой самой связи с Богом. Разбиение той ситуации, которая... для Бога, которая Богом создана как идеальная. И вот смерть — это не просто, не знаю, такое юридическое наказание. Смерть — это естественное последствие. Если цветок сорвать, цветок умирает. У него нет связи с корнем, он умирает. Наступает смерть. Если человека оторвать от Бога, эта связь разрывается, и тогда наступает смерть. Собственно говоря, грех — это, как мы с вами знаем, мы об этом говорили, грех — это отклонение от Божьей праведности, отступление от Божьей праведности. И, соответственно, смерть — это отступление от Божьей жизни. Не случайно про Иисуса мы знаем, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Да? И Иисус говорит о себе: «Я есть путь истинной жизни». Где Бог, там свет. Где Бог, там путь. Где Бог, там истина. Где Бог, там жизнь. Именно в этом и состоит проблема греха. Отступая от Бога, мы отступаем от жизни. Правда, остается еще один вопрос. А почему он так сделал? Неужели он не мог устроить так, чтобы жизнь была где-то вне него? На этот вопрос я здесь отвечать не буду, потому что здесь мы вошли бы в зону таких предположений и догадок. Скажу лишь следующее. В Эдемском саду смерть была локализована. Смерть была собрана в одном конкретном плоде одного конкретного дерева. Смерть была ограничена, если хотите, этим деревом. А вот жизнь была повсюду. Адам и Ева в Эдемском саду о смерти, в отличие от нас с вами, о смерти они слышали лишь понаслышке. Они знали об этом теоретически. Они не понимали, что это такое, как это работает. Она была локализована. Бог сделал так, что локализовал ее только в одном дереве, в одном плоде. Она была, она присутствовала в мире, но для вот Адама и Евы опасность представлял только вот этот конкретный плод. Такая локализация смерти и преизбыточествующая, вокруг развивающаяся, радующаяся жизнь. После этого мы с вами живем в совершенно новой ситуации, когда кажется, что смерть повсюду. Да? Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Смерть повсюду. Кажется, я подчеркиваю, кажется, это наше с вами ощущение сейчас, что смерть царствует. Ну, потому что не случайно напоминают, что все смертны, и мы это понимаем. При этом жизнь локализована в одном дереве, в одном кресте на Голгофе, в одном Иисусе Христе. Для Адама и Евы выбор был такой. По умолчанию ты жив. Есть лишь один способ обрести смерть. Сделай выбор жизни. Для нас вопрос другой. Первоначально мы, к сожалению, смертны. Есть лишь один способ выбрать жизнь. И, собственно говоря, ты эту жизнь и избери. Вот так оно устроено. Возмездие за грех — смерть. Не потому, что Бог несправедлив. Не потому, что Бог так любит эту самую смерть. А потому, что существует определенный закон последствий. И вот израильтяне, принося жертвы, действие этого закона видели очень четко. Оно было неизменно. И они много-много раз в себе, по отношению к себе, все это проигрывали. Они видели, как Бог этот мир устроил. Ответил ли я на этот вопрос исчерпывающе? Конечно, нет. Я думаю, что каждому из нас еще предстоит рассуждать, размышлять, молиться, искать Божьей воли, Божьего ответа. Ну и, кроме того, когда-то в небесах мы увидим сами, разберемся, посмотрим. И если Бог даст нам такую возможность, может быть, еще и соберемся там, об этом поговорим. Пока лишь напомню, что вы можете нам писать на страницах, где вы слушаете трансляцию этой передачи, в частности, на основной странице нашей, в нашей группе ВКонтакте, группе по страницам Библии. Вы можете слушать нас также на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там же можно найти и прошлые выпуски программы. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу предзаписанную беседу. И вместе будем читать Библию и размышлять над Божьим Словом. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас. Мы благодарим Тебя, что в Тебе одном источник жизни. И мы молим Тебя, дай нам эту жизнь обрести. Потому что Ты подарил нам уже свое спасение и сейчас ведешь нас в вечность. Молим Тебя также о тех, кто еще не знает Тебя. Помоги им видеть, что это не религия или не учение просто какое-то. Это живое. Это отношение с тобой. Да будет слава и хвала и благодарность тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 165-я встреча. Мы с вами в книге Левит, 5 глава. Мы с вами говорим о 5 жертвах. Книга Левит с этих жертв и начинается. Первые 3 жертвы – это жертва всесожжения, хлебная и мирная жертва. Это жертвы приятные, это благоухание. Они указывают на личность или характер Иисуса Христа, на красоту Иисуса Христа в различных ее гранях. И дальше 4-5 жертвы – это жертва за грех и жертва провинности или жертва преступления, за преступление. Об этих жертвах в 4-5 и частично 6 главе книги Левит. Эти жертвы указывают на подвиг Иисуса Христа, на его крестную смерть. Я хотел бы обратить наше с вами внимание на то, что на самом деле люди в Ветхом Завете имели очень неплохое представление об Иисусе Христе. У них была возможность узнать, каков Христос. Они могли смотреть на жертвы, они могли смотреть на то, как Бог проявляется, на то, как Бог действует, на то, чего Бог от них хочет, и таким образом они действительно постигали то, что нам с вами сегодня известно уже по новозаветному повествованию. Да, Христос выше любых других жертв в том плане, что Он стал жертвой раз и навсегда. Но вот эти аспекты личности и аспекты подвига или дела Иисуса Христа были известны уже в Ветхом Завете. Жертва за грех, о которой мы говорили в прошлый раз, указывает на природу греха. Это наша греховная природа. Это не то, что мы делаем, это какие мы. Я напомню, что человек по природе грешен. И часто это недооценивают. Говорят о том, что в человеке есть какая-то Божья искра, которую нужно раздуть, через которую человек может прийти к Богу. Но Священное Писание указывает на то, что во грехе родила меня мать моя, на то, что мы по природе грешны. Никаким образованием, никаким обучением, никакой подготовкой, никаким созданием хорошей окружающей среды эту проблему греха не решишь. Человека можно посадить в любые условия, но его греховность рано или поздно проявится. Именно об этом мы читаем в 4 главе. И всякая праведность человека, как мы также с вами узнаем из Священного Писания, похожа на грязное белье. Апостол Павел говорит уже в Новом Завете в письме к римским христианам, 8 глава, 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Плотские помышления – вражда против Бога. Речь идет о том, что по нашей греховной природе нас можно воспитывать сколько угодно, нас можно учить сколько угодно, но мы не можем покориться Богу. Мы можем даже прийти к такому состоянию, когда мы будем считать себя абсолютно праведными людьми. И что? Нам все равно это, ну, никак не помогает в нашей встрече с Богом, в нашем общении с Богом. Единственный способ решения проблемы состоит в том, чтобы веровать в того, кого Бог послал, Иисуса Христа. Мы имеем греховную природу, и, собственно, об этом жертва за грех. А в пятой главе перед нами грех как действие. Кстати, не все исследователи, не все богословы разделяют в смысловом плане четвертую и пятую главы. Их часто рассматривают как единую жертву. Но я все-таки усматриваю здесь такое развитие. Четвертая глава – это состояние, пятая глава – это проявление. В пятой главе перед нами грехи по неведению. В начале шестой главы – намеренные грехи. В седьмой главе – жертва за грех. Кстати говоря, именно понимание греховной природы лучше всего объясняет, насколько человек внимателен, когда речь идет о списках грехов. Объясню, что я имею в виду. Пятая глава книги Левит, начиная с первого стиха. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Перед нами несколько грехов, и на самом деле в пятой главе перед нами описание четырех разных грехов, которые совершают люди. И вот вопрос, который действительно часто задают, звучит так. Вот этот список грехов исчерпывающий или нет? Это все грехи, которые можно совершить, и за которые, возможно, такая жертва? Или нет? Прежде чем отвечать на сам вопрос, давайте подумаем об источнике его происхождения. Почему нас волнует, насколько завершен этот список грехов? Знаете, всякий раз, когда кто-то пишет работу, статью с перечислением грехов, вот возможные грехи или там грехи, против которых нужно сопротивляться. Всякий раз, когда такая работа появляется, находится немало людей, которые с удовольствием, с интересом эту работу читают. Один мой знакомый пастор написал большую статью, даже это не статья, а список такой. 800 грехов человека. И вот написал он это еще до времен интернета. Я знаю, как люди приходили к нему и писали ему письма и просили у него рукопись этой работы. Всем было интересно, какие там 800 грехов. Почему это интересно людям? Ну, я думаю, отчасти это интересно, потому что человек пытается понять, а вот я в этих грехах виновен или нет? Ну, может быть, будет хотя бы большая часть грехов, в которых я не виновен? Может быть, я не совсем грешник? Может быть, как-то еще, ну, все более-менее нормально? А с другой стороны, людям приятно читать о грехах. Задумайтесь, например, какое заглавие романа гарантирует ему большую продаваемость? «Праведная жизнь Елизаветы» или, допустим, «Лиза и ее 20 любовников»? Я думаю, что ответ здесь совершенно очевиден. Вот сам факт того, что люди скорее будут покупать вторую книгу, второе название будет более привлекательным, сам этот факт указывает на греховную природу человека. Теперь же к самому вопросу. Я все-таки считаю, что, конечно, это не полный список. Это не законченный список. Это просто примеры тех грехов, которые люди могут совершить. Но относятся эти слова к любому преступлению, к любому греху. О чем же говорится здесь? Что это за грех, о котором сказано в первом стихе 5 главы книги Левит? Это свидетель, который говорит не всю правду. Это человек, который грешит грехом опущения или упущения. Он говорит правду, но не всю, не целиком. Об этом мы читаем неоднократно в Священном Писании, например, в послании Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Человек знает, в чем истина, человек разумеет делать добро, но решает сделать по-другому. этот человек грешит. Мне рассказывали совершенно дикую историю о том, как один пастор шел по улице, шел по городу и увидел женщину, которая вот-вот готова была упасть в обморок. Он буквально ее поймал, когда она падала в обморок. Она была, ну, уже практически без чувств. Машины тогда у пастора не было. Она была маленькая и легкая. Он взял ее, поднял ее на руки и отнес ее в ближайшую больницу. В тот же вечер жене этого пастора позвонила доброжелательница и сказала: «Вы знаете, я сегодня видела вашего мужа с женщиной, с чужой женщиной на руках». Слава Богу, что у этого пастора была мудрая жена. Она знала, что делать по поводу вот таких слов. Давайте разберемся. Это в кавычках «доброжелательница» сказала правду? Да, сказала. Действительно, этот пастор шел по улице, неся на руках женщину. Следующий вопрос. Всю ли правду она сказала? И вот тут самое сложное и самое главное. Она скрыла, она не договорила для того, чтобы выдать ситуацию так, как ей это нравится. Сегодня немало грехов опущения, когда мы действительно скрываем информацию и говорим только то, что нам нужно. Мне рассказывали о том, как лидеры, руководители одной церкви на своем лидерском церковном совете обсуждали пастора. И опять-таки о пасторе говорилось не все. Члены совета высказывали только то, что им нравилось. Они брали только одну часть этой картины. Лукавые уста, названные в книге притчи Соломоновых, среди того, что ненавидит Бог. В Евангелии от Матфея, глава 27, 63 стих, мы это уже читали, поэтому я прочту еще раз, потому что там вот то же самое. Нужно было найти лжесвидетеля против Иисуса Христа, 63 стих. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну». Мы вспомнили, что он так сказал. Говорил ли он о том, что воскреснет на третий день? Да, несомненно. Говорят ли они всю правду? Нет, разумеется. Это тот самый грех, о котором мы читаем в книге Левит. Да и смотрите, что получается. Грех один, вариантов у него много. Но идем дальше. Второй стих 5 главы книги Левит. «Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Да, по неведению, но все же прикосновение к нечистым». И кто-то может сказать: «Ну, нас это не касается, мы тут к нечистому не прикасаемся». Знаете что, друзья мои? Мы прикасаемся к нечистому еще как. И гораздо чаще, чем готовы были бы в этом признаться. Мы прикасаемся к нечистому в нашем сердце, в нашем разуме. И часто эти прикосновения к нечистому как раз и оказываются такими тайными грехами. 18 Псалом, 13 стих. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». 14. «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Очисти, и тогда я буду чист. Каждый из нас, живя в этом мире, соприкасается с огромным количеством грязи. Поэтому вот эти слова о нечистоте, о соприкосновении с нечистотой для нас имеют огромное значение. Порой мы даже не осознаем того, что делаем. Однако апостол Иоанн не случайно говорит о том, что «Всякий грех есть беззаконие» или «Всякий грех преступление». Идем дальше, и перед нами четвертый из упоминаемых здесь грехов, четвертый стих. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Это обещание. «Я обещаю, что обязательно сделаю это». Кстати, даже не важно, хорошее дело или худое. «Я обещал и не сделал». Вот эта ситуация, когда мы обещаем и не делаем, является грехом. Помните, как Симон Петр обещал пойти за Христом, но не пошел? Буквально во дворе дома первосвященника он отрекается от Христа. Его обещание оказывается лишь только пустыми словами. Дело в том, что всякое обещание, которое мы не готовы исполнить, на самом деле граничит с самовозвышением. Мы как бы говорим: «Я крут, я классный, я вот это могу». В центре не Бог, а слово «я».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если мы действительно имеем какое-то желание, наша задача не в том, чтобы выставлять себя как таких всемогущих людей, которые сейчас могут сделать все. Наша задача — просить Бога, чтобы Он работал, действовал через нас. Но вернемся к библейскому тексту. Левит, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Вот первое упоминание названия этой жертвы – это жертва повинности. Обратите, пожалуйста, внимание на последовательность. Если он виновен, то пусть сначала исповедуется. То есть он признает свою вину. «Да, я виновен». Помните в Нагорной проповеди: «Если ты принес дар твой к жертвеннику и понял, что брат твой имеет что-то против тебя, то оставь дар свой и пойди примирись с братом». Вот оно об этом. Начинается все с покаяния. И потом уже примирение и жертва. В нашем современном обществе мы зачастую смотрим на это иначе. Мы говорим: «Да ладно, все само образуется, все будет нормально». И пытаемся принести жертву без должного покаяния. Но это уже не жертва. Это уже попытка откупиться. А откупиться от Бога невозможно. Дело в том, что покаяние предполагает и изменение нашего сердца. Фраза «не согрешишь, не покаешься» относится к людям, которые забывают о подлинном смысле покаяния. К людям, для которых покаяние оказывается лишь только словами. Это абсолютно не библейская картинка. 7 стих 5 главы книги Левит. «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение». Две вещи здесь. Ну, во-первых, жертва доступна всем. Даже если нет денег, даже если ты бедный человек, уж на голубей ты найдешь денег или возможности их купить, возможности их поймать, если что. Но обратите, пожалуйста, внимание здесь еще на один момент. Пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Всесожжение, как мы помним, это поклонение Богу, это прославление Бога. То есть вот две эти жертвы сосуществуют. Они идут одна рядом с другой. Человек приносит и то, и другое. Покаяние и поклонение, или покаяние и прославление идут рядом. Одно невозможно без другого. Нельзя славить Бога, если за душой у тебя нераскаянный грех. Нельзя, совесть замучит. В 8 и следующих стихах мы видим описание самой этой жертвы. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и так далее. Обратите опять внимание на то, что сначала приносится жертва за грех, и потом уже после этого поклонение. Сначала покаяние, потом поклонение. Не пытайтесь загладить грехи активным поклонением. Не думайте, что если вы споете погромче, Бог по-другому на вас посмотрит. Он уже по-другому на вас посмотрел, он готов по-другому на вас смотреть, но не из-за громкости вашего пения, а из-за крестной смерти Иисуса Христа. Пропущу несколько стихов и перейдем к 14 стиху. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священнику в жертву повинности, за ту святыню, против которой он согрешил. Пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Давайте разберемся с этим текстом, разберемся с этими словами. Здесь разные ситуации, причем каждый из них описывает большой спектр возможных ситуаций. В этих случаях мы фактически грабим Бога. Мы пытаемся забрать себе то, что принадлежит Богу, и при этом как будто не знаем. Начнем с того, что, как правильно говорится, незнанием закона не оправдаешься. Незнание закона не снимает ответственности. Даже если этот человек не очень в курсе, он все равно за такие вещи отвечает. С другой стороны, 17 и 18 стихи – это скорее грех против других. 17 стих – против заповедей Господних, чего не должно делать. И по неведению сделается виновным и понесет на себе грех. Заповеди, определяющие отношения с другими людьми. То есть в 14, 15, 16 стихе это то, что касается Бога, в 17 и 18 это то, что касается других людей. Ну и, соответственно, где грех против других людей, там и грех против Бога, поскольку все это взаимосвязанные моменты. 19 стих – это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Про человека очень четко говорится – ты виновен. Ты виновен безвыходно. ты сам по этому поводу сделать ничего не можешь. Бог сделает. Шестая глава. У нас есть еще несколько минут, поэтому начнем говорить о шестой главе. В ней перед нами завершение разговора о жертве повинности и начало разговора о законе жертв. С первого стиха прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено или у него положено или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат». То есть это уже осмысленное преступление. Человек запирается, человек отрицает. Это уже осмысленное противление Богу и другим людям. Опять-таки, у этого противления разные варианты. Оно по-разному выглядит. Но сводится все это к одному и тому же. Четвертый стих. «То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». И опять это продолжение той мысли, которую мы уже видели. Возвратить. Это часть покаяния. Возвратить значит отвернуться от того, что делал раньше. Начать жить по-другому. Пятый стих. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. Иными словами, я не могу просто прийти и сказать: «Боже, прости меня». Ко мне тогда будет следующий вопрос. А как твои отношения с тем человеком, которого ты обидел? Зачастую христиан критикуют, я думаю, справедливо критикуют, именно за то, что мы пытаемся решить все вопросы с Богом, забывая про наши отношения с другими людьми. Шестой стих. «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Обратите внимание на эту ключевую фразу. «И прощено будет ему». Есть действие человека, покаяние. Есть действие Бога, то, что предусмотрел Бог ради прощения человека. И вот тогда, как мы читаем, и прощено будет. Иисус стал жертвой за нас раз и навсегда. Необходимость покаяния это не отменяет. И не отменяются также слова: «И прощено будет». Увидимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много комментариев здесь. Прочитаю некоторые из них, какие успею сейчас. «Как пережить смерть любимого человека?» Не подписался человек. Знаете что, я не буду отвечать, я просто помолюсь. Господи, помоги, пожалуйста, этому слушателю нашему быть к тебе ближе. Сейчас просто утешаться тобою и быть Вадимом тобою. Веди его, Господь, и даруй ему свое утешение и твой мир, который выше всякого разумения. И пусть рядом с ним будут люди, братья и сестры, которые действительно могут стоять с ним в этот непростой момент его жизни. Веди его, Господи, во имя Иисуса Христа молим тебя. Аминь. Дмитрий пишет, грех – это отдаление от Бога, а без Бога не может быть жизни. Да, вот, Дмитрий, вы очень коротко написали то, что я объяснял минут 15. Наверное, вы... И, кстати, вы прислали сообщение гораздо раньше, чем я это объяснил. Поэтому, может быть, не было мне смысла так долго объяснять. Но именно об этом. Грех – это отдаление от Бога, а без Бога не может быть жизни. Саша пишет, у душевно больных людей, когда в голове мат и ругательство постоянно, это является грехом? И накажет ли за это Господь? Вы определили душевно больных людей. Вы сказали, что вы пишете про душевно больных людей. И есть ведь еще и понятие бесноватость. Медицина этого понятия не признает, к сожалению. Но Библия об этом говорит очень четко. Когда человек матерится и ругается, я убежден, что это серьезный признак, не убеждающий, не решающий, но очень серьезный признак бесноватости. Если в голове у него мат и ругательство, возможно, это не просто душевная болезнь, возможно, это присутствие злого духа в сердце. И это совершенно другая история, чем, ну, просто вот с человеком, который, не знаю, классический душевно больной человек. Молитва, молитвенная поддержка, молитвенное ходатайство, молитвенное стояние за этих людей нужно обязательно. Посоветуйте, как правильно молиться за человека, который тебе завидует. Екатерина. Да, зависть тоже один из грехов. Пожалуйста, давайте не вдаваться в другой грех, не вдаваться в личный грех, не сосредотачивать свое внимание именно на этой зависти другого человека, не зеркалить зависть другого человека. Иисуса предали из зависти, а Иисус молился: «Прости им, ибо не знают, что творят». Человек завидующий тоже зачастую не понимает, что он, собственно, делает и как... Почему? Да, вот в нем есть что-то, что его уводит от истины. Иван пишет: «Бог простил все наши грехи, и в Иисусе мы безгрешны». В Иисусе безгрешны. Есть очень важная греческая фраза, Иван. «Эн теос» – в Боге. «Эн Кристо» – в Иисусе. Вот настолько, насколько мы занимаем положение, которое дал нам Иисус – мы безгрешны, но грех умер, мы умерли для греха, но грех при этом порою продолжает тянуть нас к себе. И в этом серьезная проблема для нас остается. Именно поэтому покаяние — это не только единоразовые действия, покаялся и все, а это процесс покаянного предстояния перед Богом, потому что мы иначе не можем, иначе беда будет. Алла пишет: «Обещаем и не делаем». Даже еще обещаем плохое, может, обещаем плохому, злому, об этом и в псалме, об угодных или праведных перед Богом. Тут две темы, два разных вопроса. Обещаем и не делаем, обещаем плохое или обещаем плохому. Да, наверное, вы правы, обещаем плохому. Вопрос о том, что мы даем необдуманное обещание, или вопрос о том, что мы с вами обещаем то, что не можем исполнить или не должны были бы исполнять. Здесь, конечно, важно, опять-таки, та ситуация, в которой присутствие Бога чрезвычайно важно. Видите, о чем говорилось у нас в начале сегодняшней беседы? Нет такого утвержденного списка грехов. Есть состояние человека, и есть один, кто из этого состояния нас может вывести и выводит, между прочим. Встретимся с вами в понедельник. Читайте Священное Писание, исследуйте Библию. Комментариев было сегодня много, не все прочитали. В понедельник будем читать. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.